Друзья, братья и сестры, мы сегодня с вами снова имеем замечательную возможность. Жизнь продолжается, имеем пищу, имеем все необходимое. Слава Богу, мы продолжаем изучение Библии, продолжаем библейское обучение. Для христиан это очень важно, иметь правильную ориентацию в жизни, правильное представление по вопросам, с которыми мы соприкасаемся. Я думаю, что многие из вас нередко слышали, когда встречались с людьми и пытались с людьми, которые далеки от Бога или к Библии, уважение у них такое какое-то соседнее, как-то в стороночке стоят, они нередко говорили: «Вы так научены, а мы так научены». Я почему этот пример привожу в пример? Он очень важный сам по себе. Когда мы нередко говорим, вот может быть где-то, оно я понимаю, проще затрагивать практические вопросы в наших беседах, но очень важно, от того, как человек научен, зависит то, как он поступает. Поэтому мое искреннее желание, чтобы мы больше могли пребывать действительно вот в учении, в библейском учении. Мое желание, чтобы больше и больше утверждать в нашей жизни, лично в каждой жизни, три очень важных вещи. Это прежде всего Бога, Его суверенитет, Его независимость, величие, могущество. Второе, чтобы в своей жизни мы могли признавать абсолютный авторитет Священного Писания. А все это мы можем получать уже через третье, через библейскую проповедь. Итак, перед живым Богом, которому мы обязаны жизнью своей, которому обязаны своим благополучием, обязаны жизнью своей. Мы о нем будем говорить сегодня, у нас продолжение наших серьезных рассуждений. Конечно, времени недостаточно для того, чтобы завершить тему, которую мы сегодня вместе с вами поднимем. Если Бог пролит жизнь, мы сегодня будем говорить об этой теме. В воскресенье на богослужении мы будем далее размышлять вместе с вами над посланием к Ефесянам. Если у кого-то есть расположение, пожалуйста, просмотрите первые 10 стихов 2 главы. На этот текст Писания будет наша проповедь, которая также будет продолжением наших сегодняшних рассуждений. И если Богу будет угодно, мы с вами через неделю встретимся в четверг и, по милости Господней, завершим рассуждение над темой понятия спасения в Священном Писании. Понятие спасения в Священном Писании. Безусловно, когда мы будем с вами говорить о ряде вопросов, я думаю, что вы согласитесь с тем, что эта тема также сегодня важна, также актуально, во-первых, потому что об этом ведется очень много дискуссий. У меня абсолютно нет никакого желания показать вот это, указать на одних и сказать, что они не правы, а на этих они правы. Мое искреннее желание сегодня сосредоточиться опять на Священном Писании. Вы прекрасно понимаете, что главная трудность, с которой сегодня фактически все христиане соприкасаются, это в библейском понимании, даже не столько в понимании природы самого Бога, троичности Бога, сколько в понятии спасения. Очень много сегодня ведется дискуссий относительно того, спасен человек, насколько спасен, насколько он владеет, или вернее имеет гарантию своего спасения. Существует богословие понятия безопасности спасения и так далее, и так далее. Много об этом сегодня ведется рассуждений. Друзья, мое желание вначале только немного сказать о сути проблемы, которая присутствует, а затем остальное наше внимание посвятить исключительно Священному Писанию. Прежде всего, почему мое искреннее желание обратиться именно к Писанию? По одной простой причине. Существует сегодня два взгляда в христианстве на вопрос спасения. Надо отметить, что за каждым из этих взглядов стоит человек, который когда-то сформулировал свое понятие. Надо отметить, что история христианства знает достаточно много интересных моментов, когда появляется в христианстве какая-то личность. Ну, возьмите, допустим, пока отвлеченный пример, это появился Арий. Конец 3-го, начало 4 века, который стал утверждать, что Христос не Бог. Современное движение Jehovah's Witnesses или свидетели Иеговы являются последователями этого человека, Ария. Они так прямо и говорят: мы последователи Арии. Как только появился этот взгляд в христианстве, сразу появилась и реакция на это. Это является нормальным явлением для нас. Если я больше им сказать, вот первый апостольский символ веры, первое кредо, первое вероучение, оно было очень короткое, 5-6 пунктов, не больше. А современные доктрины, возьмите вероучение хоть православия, хоть католицизма, хоть баптистского движения, других деноминаций, конфессий, эти очень толстые книги, 9 томов вот таких вот толстых, только в одного православного богословия. Зачем все это раздувать? Зачем все это слишком много говорить? Не жаль ли все это попроще вот так? Да если бы не было ереси, если не было бы тех, кто пытается действительно разрушить веру и привнести что-то чуждое в христианство, то не надо было бы раздувать эту теологию. Но только потому, что на слово «здравое» всегда реагирует сатана, каким образом? Внося свои поправочки. Альтернатива. Слово «альтернатива» нам знакомо, но это то же самое слово «ересь». Слово «ересь» греческого происхождения. Это та же самая в переводе, это альтернатива. Бог дает свою истину, она заключена, помещена в Священном Писании. Сатана предлагает свою альтернативу, что является ересью. Является чем-то противоположным Богу. И неудивительно, что всякий раз, когда что-то чуждое, неправильное, небиблейское появляется в христианстве, появляются люди, которые реагируют на это проявление, и вот здесь интересный закон срабатывает. Очень часто в этом противостоянии люди способны добавить свое. И в итоге нередко бывало так, что из одной крайности, борясь с одной крайностью, люди попадают в другую крайность. Проблема возникла относительно потери спасения еще в 4-5 веке. Оттуда она пришла. Когда появился один из ведущих лидеров, Пелагий, который высказал предположение, что Бог сотворил все, и вот, ну, человек все сделал для спасения, положил на столе, образно говоря, и отошел в сторону. А теперь хочешь спасаться, спасайся, твое дело. Хочешь взять спасение, возьми, не хочешь, не бери. Именно вот с этим взглядом напрямую связана ересь, которую христианская церковь осудила. Называется это ересь деизм, который как раз таки и определяется чем? Тем же самым, Бог сотворил все для спасения, все сделал, сотворил вселенную, закон утвердил, а потом сказал, ну, живите, повернулся и ушел. Это называется деизм. Христианство отвергло это как ересь. Бог не только создал все, но Он, написано, все им, от Него и к Нему. Мы слышали в воскресенье стихотворение «Оду Державина Бог». Кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет и так далее. Бог не только сотворил все, Он управляет всем. Он является Творцом, Он является тем, кто сохраняет все, наблюдает за своими законами. И Он никогда, никогда не устранился, верю, и не устранится. Но вот появилась такая ересь. Видимо, не знаю, под этим или влиянием, трудно сказать, одна вечность откроет нам подлинную правду, почему Пелагий пришел к такому пониманию. Ну, безусловно, на это отступление, это было все-таки не совсем корректно, неправильно относительно Писания, выступила известнейшая личность, которую никак христиане не могут перешагнуть. Это Августин, блаженный Августин, который очень категорично на этот счет отозвался, написал немало трудов, очень серьезных. И можно усматривать, что в этих взглядах, борясь с Пелагием, он допустил некоторые моменты, которые тоже, ну, в своем желании вроде бы защитить истину, но, понятное дело, допущено было свое, и вот это вот свое, как правило, оно и мешает. Затем этот спор, ввиду очень серьезных потрясений, средневековья, не будем этого касаться, я думаю, хотя это очень интересно, на важные моменты в истории христианской церкви обратить внимание, потому что Соломон говорит, нет ничего нового под солнцем. То, с чем мы сегодня соприкасаемся, хоть мы живем в первом веке, но это не новое. Иногда добавляют и говорят, это хорошо забытое старое. Это то, что было в веках. Проходит практически тысячу лет. И этот спор между относительно спасения, можно, нельзя его потерять, вспыхивает с новой силой. Уже после того, когда произошла реформация в 1517 году, появляется еще одна интересная личность, но это не армянин, а арминий. Это имя его. Который аналогичные взгляды высказал тем, которые высказал до этого Пелагий практически тысячу лет назад. Неудивительно, что опять это вызвало антиреакцию, или вернее определенную реакцию, контрреакцию со стороны Джана Кальвина, который высказал свою позицию. И вот уже надо сказать прямо, Ушел в вечность и Пелагий, Арминий, Августин, Кальвин, а мы остались. И вот нам так хочется, как здесь не вспомнить послание Коринфянам. Проблема, знаете, в чем Коринфской церкви самая проблематичная? В том, что стали они группироваться. Это проблема современных христианцев. Группируемся мы. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Павел свое послание, первое послание Коринфянам, нацеливает именно на то, против того, чтобы разбить вот это убеждение. Я сторонник вот этих взглядов, я сторонник вот этих взглядов. Друзья, для того и существует послание, первое послание Коринфянам, чтобы отбить у нас охоту как-то называться. Кроме того имени, которое мы получаем в день покаяния. Какое это имя? Божьих детей. Неправильно, я не сторонник, сегодня больше не буду этих имен называть, тех, кто действительно дали повод. Ну, скажем, один из яркой личности, это Кальвин, простите, упомяну его. Фактически, то, что с ним сделали, это едва ли похоже на него самого. Нарисовали из него такого портрета, что проснулся бы, сказал, и воскрес, слушайте, ребята, а я этого не говорил, а я это и не думал так. Ну, вот такие мы люди. У нас же всегда, знаете, добавляется все, добавим, мера добрая, нагнетенная, переполненная. У нас это работает очень хорошо. Друзья, мое желание сегодня говорить о спасении, не опираясь на эти взгляды. Только Писание содержит в себе абсолютную истину, но не во мнении людей. И мое желание сегодня поднять серьезные вопросы, потому что от правильного понимания того, спасен ли я, как я спасен, какую я имею уверенность в спасении, зависит то, формируется мой стиль жизни, мое поведение, мое отношение и к Богу, и к себе, и к ближним, не так ли? Когда встречались с неверующими людьми, вспоминая жизнь в союзе, особенно с алкоголиками, которые давно уже пропитаны алкоголем, и говорят, слушай, Бог тебя любит так, и для меня все потеряно, у меня на роду написано умереть от бутылки. Вспоминаете, да, вот есть такое понимание людей. Это великое заблуждение. Ни от кого Господь никогда не отвернулся и не отвернется. Он не отвернется даже от того, от кого все отвернулись. Запомните, пожалуйста, эту мысль и передайте ее всем, кто думает и считает, что он нагрешил столько, что Бог его никогда не простит. Писание прямо говорит, что Бог хочет, он помышляет о чем? Как бы не отвергнуть кого? И отвержен, обратите внимание. Люди отвергли, Бог никогда не отвергнет. Это Божий характер. Нравится нам, не нравится, это Божий характер. В этом подлинная любовь и заключается. Итак, мы будем говорить о спасении. Как Библия представляет, что такое спасение? Прежде чем мы будем рассматривать некоторые вопросы, мое желание обратить внимание на два очень важных библейских текста. А затем еще на одно, прежде чем брат нам поможет, высветит информацию, таблички, которые мы будем вместе с вами, схемы, которые будем рассматривать. Священное Писание говорит о том, что Бог сотворил два действия. Он их делал очень много до сотворения мира. Но относительно нашего спасения, относительно нашего вопроса, он совершил два важных действия. О первом действии, как вы помните, мы слышали проповедь прошедшего воскресенья. Предыдущая проповедь, послание к Ефесянам, 1 глава. Он избрал нас прежде создания мира. И обратите внимание, для чего он нас избрал, вы помните? Для спасения? Обратите внимание, Он нас избрал не для спасения, как говорит Писание, а избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Вот для чего Господь избрал нас, обратите внимание. Второй текст Библии говорит о том, что сделал Бог прежде сотворения мира, о том, что Христос умер, был заклан Агнец, который заклан прежде создания мира. Итак, согласно посланию к Ефесской церкви, мы имеем право утверждать, что Бог нас избрал не для спасения, обратите внимание, это другая тема разговора. Цель Его избрания где происходит? Здесь, на земле, когда мы во плоти. Вот когда Он избирает нас для определенной цели, в которую нас вовлекает, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Слово «святость» – это отделение от греха и посвящение себя Богу. Чтобы мы пред Ним были святы и непорочны. Если мы предполагаем, что речь идет о спасении вот там, что мы спасены, то о какой святости может идти речь, когда там греха не будет? Вы понимаете, это логическая несогласованность. Здесь на земле грех, поэтому Бог избрал нас, призвал, чтобы мы здесь на земле были пред Ним святы и непорочны. Второй очень важный текст, и мы на нем сконцентрируем внимание, прежде чем пойдем далее. Пожалуйста, я бы хотел, чтобы помогли братья, высветили послание к Римлянам, глава 8, стихи 29-30. Пожалуйста, послание к Римлянам, глава 8, 29. Я думаю, что надо следует прочитать, наверное, все-таки 28, 29 и 30 стихи, чтобы общая мысль была для нас понятна. Это всегда правильно. Видеть, смотреть Библию в контексте. Итак, что мы здесь видим? Павел пишет, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, потому что... Обратите внимание, какая связь идет. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо, потому что. Дальше. Почему же? Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Мы с вами недавно говорили о том, что Он избрал нас прежде создания мира для какой цели? Чтобы быть святыми и непорочными. Обратите внимание, что здесь сказано. Для чего Он нас предузнал и предопределил? Для чего? Обратите внимание, чтобы быть подобными образу Сына Его. Идет речь о спасении? Это входит в спасение, но будьте внимательны. Он избрал нас не для того, чтобы мы в раю были, а другие в аду были. Он избрал нас, чтобы мы были похожими на Христа. И далее, смотрите, эту мысль четко подтверждается далее. Кого Он предопределил, тех призвал. Когда призвал? Во время земной жизни или там вечности, когда мы будем? Во время земной. Он нас призвал дальше, оправдал когда? Это во время земной жизни или в будущем это будет? После покаяния оправдание приходит. Кого Он оправдал, тех и прославил. Речь идет о том, что Бог над нами делает здесь на земле. После того, когда мы приходим к Господу в молитве покаяния. Писание прямо заявляет о том, что Бог не приготовил озеро Огненное как место вечного мучения грешников. Он это место не приготовил для людей. Писание прямо об этом говорит. Поэтому говорить о том, что Бог одних определил на мучение, а других на жизнь вечную, лишено библейского основания. Бог озеро Огненное приготовил кому? Дьяволу и ангелам его. Так написано. Поэтому не следует добавлять к тому, что написано. Это важные моменты. Когда Писание говорит о предопределении, о призвании, то оно говорит, больше всего концентрирует внимание на наше духовное внутреннее состояние, нежели на то, что мы будем иметь, если так можно выразиться. Обратите внимание. И первый случай относительно призвания послания к Ефесянам, и второй случай, 8 глава Римлянам, явно говорит о состоянии. Теперь я хотел бы попросить, пожалуйста, братья, помогите, высветите нам первую табличку, понятие спасения вечно, понятие спасения в Священном Писании. И первое мы рассмотрим с вами, это предопределение, предузнание. Это один из очень серьезных вопросов, с которым мы соприкасаемся. Друзья, мы будем сегодня говорить, в воскресенье, в следующий четверг, если Бог продлит жизнь, очень много о суверенитете Бога. О том, что спасение – это дело Бога. Поэтому прежде чем мы будем сейчас, даже маленькая еще ремарка, маленькое добавление, прежде чем будем рассматривать эти вопросы, моя убедительная просьба подумать. Я не имею права никого заставить, но подумайте об этом. Серьезное предостережение. Правильно или неправильно говорить, что вот это люди погибли? Это погибшие люди. На мой взгляд, это великое заблуждение. Честнее было бы сказать, это люди погибающие. Есть разница между словом «погибающий» и «погибший». Мы им подписали приговор, что они погибли. Не так ли? Когда мы говорим «они погибшие», на каком основании? Мы даем спасение. Мы ни одного человека не спасли и никогда не спасем. Это право нам не принадлежит. Поэтому в Божью юрисдикцию, в Божьи полномочия вторгаться не надо. Я понимаю, что срабатывает сатанинское пророчество. Мы будем как боги. Поэтому и хочется кого-то в рай направлять, кого-то в ад. Но если нам говорим, что это погибшие, то будьте внимательны, в данном случае проявляется далеко не Божий характер, а проявляется исполнение сатанинского пророчества. Грех приводит к тому, что люди будут как боги. Они будут посягать на Божий суверенитет. А Богу это нравится, Богу это не нравится, Бог это ненавидит, Он это любит. Слушаешь иногда вот эти заявления людей и думаешь, интересно, вот ты очень умный говорящий, но вопрос один тебе, больше не будет. Ты хоть раз у Бога-то спрашивал, что ему нравится или нет? Ну, вот такой детский вопрос. И думаешь, интересно, откуда у нас это основание, что мы определяем? Этот погиб, не погиб, тот в рай, тот в ад идет. Друзья, когда ко Христу подошли с подобным вопросом, люди пришли поклониться Богу, помните? А Пилат, как правитель страны, взял, уничтожил жертвы, которые не овечек там, кого они принесли, привезли, привели с собой. И людей взял, это, простите, месиво сделал. Вот что, как он надругался над добрым желанием поклониться Богу. Приходят ко Христу и говорят, ты посмотри, что произошло. Ты знаешь, что Пилат сделал? Куда же они пошли? Что теперь с ними будет? Христос дает прямой ответ, прямую рекомендацию, прямое заявление. Если не покаетесь, все так же погибнете. Он не сказал, вы погибнете. Погибли. Обратите внимание. Это Божьи слова. Если не покаетесь, все погибнете. Итак, сохрани Господь от того, чтобы мы говорили кому-то, осуждали кого-то в рай, кого-то в ад направляли. Мы имеем право давать оценку поступку человека, как Христос говорит, по плодам их узнаете их. Если это грех, он должен быть назван грехом, независимо от того, кто этот грех совершил, имеющий власть или не имеющий власти, молодой или пожилой, грех остается грехом. Но мы призваны указать на Божью любовь, на то, что есть возможность и путь избавиться от этого греха. И тем самым восстановить, если это для верующего человека, восстановить нормальные отношения с Богом, а для неверующего есть возможность получить спасение от Господа. Итак, мы сейчас коснемся вопроса предопределения, предузнания. Если говорить уже о теологической стороне этого вопроса, предопределить и предузнать, то Писание, обратите внимание, в каком порядке предлагает нам слова. Смотрите, мы обращаемся вновь на послание. Пожалуйста, я думаю, не стоит переключать, оно в памяти у нас есть, пусть эта табличка будет перед нашими глазами. Мы читаем Римлянам 8:29. Кого он предузнал? Сначала он предузнал, вот тем и предопределил. Итак, предопределение Господне, предопределение, решение, предопределить, определить наперед. Предопределение Господне на чем строится, на чем базируется? На предузнании. Предузнал, узнал наперед. Вот эта схемочка, я постараюсь объяснить, она не совсем, я думаю, что, да, у вас здесь намного лучше видно, чем у меня там на экране. Я думаю, достаточно. Итак. Вот зеленая линия горизонтальная, покаяние человека, и зеленая линия указывает то, что Господь предлагает человеку прямой путь. Вот то, как он хочет, чтобы жизнь его прошла. Помните, что такое грех, мы с вами говорили? Это литературное значение слова. Не попадание в цель, промах, уклонение. Бог определил для человека после покаяния путь. Вот от сегодняшнего дня, от дня покаяния, я ожидаю тебя у врат вечности. Это я так хочу, чтобы ты прожил жизнь. Вот то, что идут стрелочки вверх или вниз, Писание говорит, не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Говорит еще Соломон об этом. Человека потянуло вправо. Давайте не будем говорить о правом блоке, левом блоке. Политические термины не будем употреблять. Человек уклонился в одну сторону. Если человек уклоняется в сторону, Господь сразу ставит ему преграду. Поэтому стрелочка вниз, и там красная линия. Стоп, преграда. Остановился человек, возвратился опять на эту зеленую линию и продолжает дальше правильно жить. Потом его потянуло в другую сторону. Господь еще преграду поставил. У него опыт есть уже борьбы с Богом. Он эту первую преграду перешагнул, предположим. Пошел дальше. Господь, как Иов говорит, говорит один раз, говорит второй раз, потом действует. Господь поставил ему вторую преграду. Он возвратился опять, исповедался пред Господом, восстановил свои отношения. И вот так его жизнь, как у нас стихотворение, то ухожу далеко, то льну к нему опять. У меня вопрос, самое главное. Когда мы говорим о спасении, о том, куда человек идет после своей смерти, вопрос. Скажите, пожалуйста, кто из вас знает, когда вы умрете? И заулыбались. Жить хочется, я понимаю, мне тоже. Другой вопрос. Кто из нас знает, в каком состоянии я перешагну порог смерти? Я не знаю. Но все это знает Господь, говоря о том, какое решение Бог выносит лично о каждом, оно строится на том, в каком состоянии человек заканчивает свою жизнь. И яркой тому иллюстрацией является покаяние разбойника на кресте. Всю жизнь беззаконие. Преступник, если бы никто из евангелистов не упомянул о покаянии этого разбойника, и было бы просто написано, по обе стороны были распяты два разбойника, мы бы по сей день искренне проповедовали, они все в ад пошли. Не так ли? Мы же добавлять о себя можем. Фантазировать и сверхмеры. Писание выделило этот важный момент. Человек, который успел произнести молитву покаяния и ни одного доброго дела не успел произнести. Сделать, простите. Медики говорят, что в таком состоянии, в котором оказался разбойник, он мог прожить еще, ну, 2, максимум 3 часа, не больше. Что он мог сделать за эти 3 часа? И родных-то никого не было. И как бандиты его забрали, там убили и все. Что сказал ему Христос? Вот это Божий характер, это Божья истина. Он даже не покаялся по нашему пониманию. Сказал, Господи, прости меня, я грешник. Он даже этого не сказал. Что он сказал? Вы это хорошо помните. Господи, ты меня вспомни, когда придешь в Царство Твое. Даже не сказал аминь, не попросил прощения. Оценил все это Христос как сокрушенное состояние сердца. И говорит ему, я тебе говорю, сегодня же будешь со мной в раю. Кстати, хочу уточнить. Согласно греческой грамматике, запятая стоит на своем месте в русской Библии. Истинно, истинно говорю тебе, запятая, сегодня будешь со мной в раю. Грамматически это полностью подтверждается. Итак, вот ты убитый, но ты сегодня, то есть фактически ты умираешь, ты сегодня будешь со мной в раю. Вот это Божья милость. Кто из людей, вот расскажите, предположим, вот людям, которых он обижал, может, грабил кого-то там, беду много причинял, сколько плакали от него жители Иерусалима, может быть, окрестных городов. Вот скажите ему, что этим людям, расскажите, что разбойник в раю. Поверят? Ни за что. Неудивительно, что многие люди сегодня, которые действительно размышляют о Божьем промысле, говорят так, что когда мы придем в вечность, мы 3 вещам удивимся. Мы увидим там тех, кого не ожидали увидеть. Ну, допустим, разбойника, который был на кресте. Второе, мы не увидим там тех, кого ожидали увидеть. И вот самое главное, удивимся, как сами мы туда попали. Действительно, Бог велик в своем желании спасти людей. Бог уникален, неповторим. Любовь Его действительно превосходит разумение наше. Как ты, Господи, с нами так поступаешь? Я не могу этого понять. Как? Человек всю жизнь делал беззаконие. Беду причинял людям. Горе, плакали сок от него. Покаялся, умер, все, он в спасении наследует. Друзья, не торопитесь, как люди, иметь это рассуждение, игнорируя Писание. Библия прямо говорит, для тех, вернее, если мы в этой только жизни, в земной жизни, надеемся на Христа, то мы самые несчастные люди. Не так ли? Так говорит Писание. Если человека лишили жизни насильственно, убили, пострадал он, для него все потеряно? Вот и до конца мы не понимаем Божий промысел. Ну что такие 15-20 лет, 40-50, 70 по сравнению с вечностью? Друзья, сложно понять Божий промысел. Знает Господь, почему это было сделано. Допустил это. Но спасение – это вопрос другой. Это право Господне. Поэтому, друзья, когда мы видим, что совершается бедствие, когда наших братьев и сестер сегодня гонят, уничтожают, более четверти миллиарда христиан сегодня на земле страдают за имя Христа. Неужели Господь этого не видит? Видит, знает. Страдание – это одно. Это отдельная тема разговора, почему христиане страдают. Вопрос спасения другой. Если человек, жизнь человека заканчивается, вечность его определяется не тем, какое название он имел, а тем, в каком состоянии он перешагнул порог смерти. Пророк Иезекииля говорит прямо, если праведник всю жизнь делал правду, а в конце совершил беззаконие, дальше что написано? Все добрые дела, которые он делал, ему не припомнятся. Но если беззаконник всю жизнь делал беззаконие, а затем совершил правду, какое его состояние? Вот это Божья справедливость, Божья милость, мы этого не понимаем. Это действительно Бог независим, Он ни с кем не советуется. Он не нуждается в коррекции. Он делает все правильно. Он совершенный. Нам трудно это признать, друзья. Но без того, чтобы признать факт действительно суверенитета Бога, Его могущества, нам очень трудно понять, во-первых, свое состояние и вопрос спасения. Итак, возвращаясь к нашей схеме, Господь знает, сколько раз мы будем вот так вот, влево-вправо, колебаться, простите за выражение, шарахаться, туда-сюда. Он знает, в каком состоянии заканчивается наша жизнь. Поэтому Бог вне времени. Он находится тогда, когда я еще не родился. Помните, что Писание говорит? Он знает все дни, когда ни одного из них еще не было. 138-й Псалом. Он знает, в каком состоянии я закончу жизнь, которая еще даже не началась. И Он принимает решение, Он знает, где я буду. Обратите внимание. Это вопрос Богу принадлежит, а не нам. Поэтому говорить, кто куда идет, это Божий вопрос. Это не наш вопрос. Это один момент очень серьезный, друзья, я думаю, это понятно. Теперь очень важный момент, я бы хотел, чтобы мы обратились, пожалуйста, следующий слайд, покажите нам, представьте эту информацию. Я бы хотел, чтобы мы обратились после этого к Священному Писанию, еще одна табличка, затем мы, думаю, что сегодня начнем, поработаем над Евангелием Иоанна, 10 главой, где очень серьезно рассматривается вопрос спасения. Вот опять-таки на эту 10 главу Евангелия Иоанна ссылаются и говорят, что, смотрите, из моей руки никто не похитит, из руки Отца никто не похитит. Отсюда делают вывод, что у верующих людей двойная защита. Мы будем анализировать этот текст внимательно и посмотрим, что это за двойная защита, работает она и когда она работает, и при каких условиях она работает. Мы будем обращаться исключительно к Писанию. Итак, если говорить о понятии спасения в Священном Писании, мне немножко отвлекусь, когда мы имели разговор с одним очень интересным братом, преподавателем, профессором. Он выразил такую интересную мысль. Он неплохо знает славянскую и культуру, и богословие. Говорит, очень большая трудность у славян в том, что до конца мы слово спасение, вернее действие спасения, что такое спасение, мы даже не представляем. Вот такую фразу он бросил. Эта фраза осталась в моей памяти, и пришлось взять за Священное Писание. Что я увидел? Увидел, что спасение, слово «спасать» в Библии встречается, глагол «спасать», в трех временах. Прошедшее время, настоящее время и будущее. Мы же понимаем, что если это прошедшее, то это прошедшее, правда, да? Это было, это не есть. А то, что будет, его еще нет, так? Будущее время. Отсюда делаю для себя вывод. Почему Господь вот так представляет для нас спасение? Зря ли это? Это что? Спутали времена, как мы иногда, моя твоя не понимает, твоя бежит, моя стреляет. Бог наш есть Бог грамотный. Я верю в Бога, который действительно под Дух Божий руководил людьми, и они писали грамотно. Это была ответственность и задача даже не людей, а Божья. Они писали, как Петр пишет, будучи движимы Духом Святым. Поэтому каждое слово, как Христос говорит, ни одна черта, ни одна иота, самые маленькие знаки в еврейском алфавите, Они не закончат, они не придут, они не будут проигнорированы, пока все не исполнится. А тем более отдельные времена. Иногда для тех, кто школу подзабыл, вспоминается такая евангельская история, она, конечно, немножко, может, улыбку некоторую вызовет. Писание тоже призывает нас любить глаголы. И вот текст Писания. Господи, кому нам идти? У тебя глаголы. У тебя глаголы вечной жизни. Слово глагол означает действие. Действие. Итак, мы прекрасно понимаем, если Писание выделяет и говорит, мы спасены, мы спасаемся и мы спасемся. Именно вот это и должно для нас представлять полную библейскую картину, что такое спасение в Библии. Обратим внимание на тексты Писания. Мы спасены. Спасение, как правило, связано с грехом. Я некоторые добавления делаю внизу каждого пункта. Мы спасены от прежних грехов своих. Это прошлый этап. Это не настоящий этап. Это прошлый. И два текста Писания я очень рекомендую вам. Посмотрите, пожалуйста, на эти тексты. Я хочу даже в этом случае следовать как минимум закону Моисееву, который говорит так, при словах двух или трех свидетелей верно всякое слово. Итак, два текста, говорящие о том, что спасение имеет часть, относящуюся к прошлому времени. Забыл об очищении прежних грехов своих. Мы спасены. Мы спасены. Второй момент очень важный. Мы спасаемся. Мы спасаемся. Опять два текста от силы греха. Если спасены от прежних грехов, спасаемся от силы греха. Писание прямо говорит о том, что послание Филиппийцам, как раз вот это один из текстов, 2.12, Павел пишет, со страхом и трепетом совершайте. Идет речь о процессе, правда, о настоящем времени. Открыл сегодня Библию, совершай спасение. Завтра открыл Библию, совершай спасение. Послезавтра то же самое. То есть речь идет о настоящем времени. Совершайте со страхом и трепетом ваше спасение. Совершайте, довершайте, доводите до конца. Почему это надо делать? Писание далее говорит, потому что Бог производит в вас и хотение, желание, и действие по своему благоволению. То есть Бог, если мы получили спасение в момент покаяния, мы вошли в состояние спасения, Он ожидает, чтобы после этого, как спасенные, как являющиеся Божьими детьми, мы были внимательны к Божьему водительству. Водительство Духом Святым. Бог производит и желание, и действие. Он посылает нам стремление что-то делать и подталкивает нас, чтобы мы это сделали. Это один из текстов, мы обратили внимание. Но Писание также открывает и еще одну грань спасения. Мы спасемся. Мы спасемся. Спасемся от присутствия греха. Один из текстов, который мы находим, гласит так. Мы спасемся им от гнева. А гнев его возгорится вскоре. Анализ библейских текстов, связанных с понятием «гнев его», непременно направляет нас на день Господень, понятие Библии, когда Он придет и гнев Его возгорится. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. У меня вопрос. Текст. Мы спасемся им от гнева. Написано. О каком периоде здесь идет речь? Хотя я наперед сказал уже, что речь идет о дне Господнем. Может быть, у вас другие мысли, пожалуйста, друзья. Но мы по-другому не имеем права здесь что-то другое видеть. Речь идет о пришествии Христа. Речь идет о завершении человеческой цивилизации, когда Бог будет со всеми людьми вести разговор. И когда гнев Его возгорится. Когда Бог воздаст каждому по делам Его. Великая скорбь, суды Господни, знакомы для вас понятия. Так вот, мы им спасемся от гнева. Итак, спасены, спасаемся и спасемся. Вопрос, мы спасены, это относится к нашей земной жизни? К земной, да, это же было в прошлом. Мы покаялись, мы получили спасение от прежних грехов своих. Спасайтесь от рода развращенного, это к земной жизни относится? К земной жизни. Спасемся им от гнева. К какой жизни относится? К земной? Уже к неземной. Уже относится это к периоду прихода Христа. Вывод достаточно простой. Понятие спасения включает в себя три элемента. Элемент, прошедший в прошлом, спасены. Элемент, который длится в настоящем, спасайтесь, спасаемся. И элемент, который будет в будущем, спасемся им от гнева. То есть две части спасения, два элемента спасения связаны с нашей земной жизнью, один элемент связан с будущей жизнью. Не забывайте, пожалуйста, что вот так Библия представляет полную картину спасения. Вот это полное спасение, прошлое, настоящее, будущее. Теперь главный вопрос. Главный вопрос. Какое спасение можно считать полным? Частичное, где два элемента или три элемента выполняются? Согласно Писанию, три элемента – это полное понятие спасения. Так вот, когда мы получим третий элемент спасения, а получим мы его, им спасемся от гнева, только тогда, когда он придет на эту землю. Не так ли? Вот тогда вопрос. Когда мы им спасемся от гнева, то есть наше спасение завершится. Скажите, спасение после этого можем потерять? Это серьезный вопрос. Это серьезный вопрос. Я стою на позиции, что спасение потерять нельзя. Но я только объяснил свою позицию. Когда мы говорим о полном библейском понимании спасения, его потерять нельзя. Если вы верите после того, о чем мы сейчас говорили, что спасение потерять можно, то, простите, это заблуждение. Я опираюсь на слова Христа. Он говорит, помните, когда он приводил историю, это не притча о богаче и Лазаре, добавочки, вот вставочки, там что-то притча, это реальная история. Господь говорит в этой истории, помните, там не переходят. То есть, когда уже закончилась земная жизнь, там уже нельзя перейти. Так вот, если пришел Христос на эту землю, изливается его гнев на эту землю, мы спасены им от гнева, спасение наше завершилось. Где мы оказываемся? С ним оказываемся. Вот полное спасение потерять нельзя. Ну, я не совсем корректно даже выражаюсь. Вообще, слово «потерять спасение», оно просто неправильное. Неправильное выражение, не совсем корректное выражение. Спасение – это не вещь, не мобильный телефон в кармане, не ключи и не конфетка, которая выпадет из кармана и потерял. Не знаешь, где сегодня детский лагерь был, мальчик бегает и плачет. Конфетка, конфетка, где моя конфетка? Я понимаю, что для него конфетка – это жизнь, я это понимаю. Ему же мама дала, ему хочется, знаете, действительно, он вкусно, наверное, уже вспоминал, конфетки не оказалось. Ну, простите, дети, спасение – это не конфетка, который выпал из кармана. Спасение – это не вещь, это состояние, обратите внимание. Это внутреннее состояние. Если говорить, можно ли потерять спасение, это аналогично тому, можно или нельзя себя потерять. Немножко, может, иронически это звучит, друзья. Неправильное выражение, неграмотное. Неправильно его употреблять, можно или нельзя потерять спасение. Мы дальше будем продолжать наше рассуждение. Думаю, многие вещи, они станут на свои места. Думаю, друзья, что вот эта вещь, даже если употреблять это выражение «можно или нельзя потерять спасение», во свете даже вот этой схемы, этих двух схем, которые мы только рассмотрели, я думаю, понятно. И вывод достаточно простой, он библейский вывод, что спасение, если уже говорить так, ну таким корявым языком, полное спасение мы не можем потерять. Потому что полное спасение мы получаем только тогда, когда Христос придет. А когда Он придет, там уже ничего поменять нельзя. Обратите внимание. Друзья, подождите, вот мы сейчас, не торопитесь, я думаю, все станет на свои места. Вот реально только что мы рассмотрели библейские тексты. Что мы спасены, мы спасаемся, и мы им спасемся, правда? Это Писание. Я понимаю трудность, которая поднимается здесь. Здесь по-другому ставится должен вопрос. Брат мой, насколько я понимаю, по-другому. И я хочу его правильно поставить. Можно или нельзя? Мы получение, спасение получаем как? Подскажите, пожалуйста, согласно Священному Писанию. По благодати, обратите внимание. Так написано? Вот давайте, следуя библейскому тексту, зададим вопрос. Благодатью мы получаем спасение. А можно отпасть от благодати? Подождите, можно ли? Можно. Отпали от благодати? Написано? Написано. Вот как правильно должен ставиться вопрос. Если мы отпадаем от благодати, то мы теряем все, что приходит с благодатью. Понятно, друзья? Вот о чем идет речь. Мы спасены по благодати, будет проповедь воскресенья на эту тему. Милость Господня, милосердие, которое Он к нам проявил. Хорошо, друзья, ну немножко забежаю наперед, я думаю, еще одну схему мы сегодня успеем рассмотреть, пожалуйста. Итак, друзья, короткий итог. Наше спасение начинается здесь, на земле, и завершается в вечности. Вот это надо помнить. И я думаю, никакого здесь библейского противоречия нет абсолютно. Если говорить о двух третях спасения, то это не полное спасение, правда? Это две трети, но две трети это не один. Это меньше, чем один, если говорить языком математики. Если мы говорим о полном спасении, наше спасение завершится в момент прихода Иисуса Христа на эту землю. Итак, друзья, следующее, значит, наше спасение начинается здесь, на земле, и завершается там в вечности. Теперь мы с вами рассмотрим следующий текст. Пожалуйста, это анализ 10 главы Евангелия Иоанна. Я думаю, наверное, попрошу, наверное, чтобы братья, может, не переключали, потому что там будет ряд текстов, чтобы оно не мелькало пред нами. Очень думаю, это правильно, что мы приучаемся носить в дом молитвы, на богослужение, на библейский час с собой Священное Писание, Библия, Евангелие. Пожалуйста, я очень попрошу вас, откройте 10 главу Евангелия Иоанна. И мы с вами проанализируем один очень-очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Какую гарантию спасения, какую двойную защиту мы имеем? То есть, что это значит? Из моей руки никто не похитит, из руки Отца никто не похитит. Отсюда делается вывод, что у нас двойная защита, да? То есть, мы никогда не погибнем. Мое желание сегодня оставить это мнение пока в сторонке, а посмотреть на Священное Писание. Авторитет Священного Писания, не мнение людей. Авторитет Священного Писания утвердить, что Писание говорит об этом вопросе. Итак, Евангелие Иоанна, 10 глава. Речь идет здесь об... Христос представляет этот важный богословский вопрос на очень простом, понятном примере для израильтян. На примере пастуха и овец. Очень яркая иллюстрация. И я думаю, очень приятно, что действительно Господь Христос достаточно просто, достаточно на таком доступном примере, не языком теологии, не терминами теологическими оперируя, а обратился к простой житейской ситуации, которую все прекрасно понимали в то время. Да, конечно, для нас она не совсем сегодня понятна, потому что пастухами из нас едва ли кто-то был. Поэтому для нас важно хотя бы согласиться с тем, что говорит Писание. Да и надо соглашаться, это Писание, это авторитет. Так вот, что говорит здесь Христос? Смотрите, мы на две вещи обратим внимание. Вот здесь на этой таблице, которая пред вами представлена, с одной стороны это Христос, пастырь, с другой стороны верующий или овцы. Я не думаю, что сегодня вот верующих людей оскорбляет слово овцы, да, овцы мои. Мы понимаем, о чем идет речь, это те, кто принадлежат Христу. Итак, что мы видим здесь? Прежде всего, давайте обратим внимание на первую колоночку, Христос, как пастырь. Обратите внимание, что происходит. Христос говорит, я... знают, давайте мы, наверное, на эти тексты сразу обратим внимание, 10 глава. Смотрите, Христос говорит интересный 14 стих. Иоанна 10, 14. Иоанна 10, 14. Я есть пастырь добрый и... Что написано? Знаю. Что значит знаю? Я их всегда знаю. Не так ли? Глагол в настоящее времени. Я знаю кого? Моих, обратите внимание. Я их знаю. Дальше пока не читаю, мои знают меня, об этом позже будем говорить. Итак, первое, Христос, как Спаситель, знает, владеет информацией, кто Его. Это суверенитет Божий. Он знает, кто Его. Он знает их, называет их по имени. Второе, что мы здесь видим, второй текст, жизнь, полагаю, завет, обратите внимание, не положу. Обращайте внимание, жизнь полагаю, действия проявляю. Мы читаем это здесь же, смотрите, в 15 стихе. И жизнь мою полагаю за овец. Третье, что делает тот, кто гарантию, является гарантом спасения, жизнь дает. Я жизнь не дал, я жизнь даю. Обратите внимание. Я думаю, что вы понимаете, если бы написано слово «дал», у нас было бы основание, говорит, все, дал, я никогда не заберу. Будьте внимательны. Христос говорит, я жизнь даю. В процессе я даю им жизнь. Важный момент. Итак, Христос, смотрите, знает кого? Своих. Жизнь полагает за своих. Жизнь дает своим. Вопрос. Мы чуть позже, уже не сегодня, у нас не будет времени, мы будем говорить, кто же его? Это тема следующего дня. Я хочу забежать наперед, чтобы не торопились с этим. Но для нас важно сейчас рассмотреть другое. Как ведут себя его овцы? Это очень важно. То, что делает Господь, это очевидно из этого текста. как же ведут себя его? Как они ведут себя? Итак, смотрите, аналогичная ситуация. Верующие его, первое, знают, не познали, знают. То есть они находятся в состоянии ведения всегда. Будьте внимательны. Это мы видим, опять-таки, в стихе 14. «Я есть пастырь добрый и знаю моих, а мои знают меня». Это первое очень важное момент. Второе, как ведут себя верующие или овцы его, они слушаются голоса моего. Стих 27. Овцы мои слушаются голоса моего, не послушались. Опять обращаю внимание. Глагол настоящего времени, который при толковании Писания всегда, практически всегда объясняется как действие, неограниченное во времени. Оно и в русском языке точно так же. Я говорю, и никого не интересует, когда я начал и сколько буду говорить. Я говорю, я в процессе нахожусь. То же самое здесь. Мои слушаются, будьте внимательны. А вот теперь чуть-чуть забежим наперед, чуть-чуть. Так как после того, когда Христос знает своих, жизнь полагает за своих, жизнь дает своим, как они после этого делают все, что хотят? Вы не подскажете? Вы не подскажете? Это полное противоречие Писанию. Овцы мои, они первое знают меня, согласно культуре быта времени среди израильтян, они знают пастыря своего. Отношения между овцами и пастырем какие складываются? Овцы не беспокоятся, где им водичку попить, где им травку покушать, где им в тенечке побыть во время жары. Это задача чья? Это задача пастыря. Овцы на уровне своего понимания, позвольте так немножко отвлечься, они понимают, что это не их забота. Это забота Божья, друзья. Это важный момент. Сохранить своих, сберечь их, вести их в правильном направлении, подсказывать, корректировать их, это не наша задача. Это задача того, чье имя мы носим, это задача Отца Небесного. Точно так же, как мы воспитываем своих детей. У них забот нет, проблем нет, мама, кушать хочу, папа, кушать хочу, купи мне то. Откуда мы знаем, сколько я зарабатываю, и заплатила я билл, и моргич? Откуда мы это знать? Он хочет, и все. И родители, да, они считаются с интересами детей, да, понятно, воспитывать-то надо, но у них никогда голова не болит, он никогда не спрашивает, папа, ты там за моргаш заплатил, у тебя там пару копеек осталось, пару долларов, чтобы мне там купить что-то. Это дети, друзья, дети Божьи. Аналогичная ситуация, что мы до конца понимаем промысел Божий, мы понимаем, что Господь хочет для нас дальше, мы понимаем, что будет для нас, какие опасности, трудности, нам не надо об этом беспокоиться, Христос много раз об этом предупреждал, это моя забота. Не заботьтесь, когда вас и поведут куда-то, проблемы будете иметь, это не ваша забота. Ни одно орудие, которое будет направлено против вас, не устоит. Это обетование Господне. Не я об этом беспокоюсь, чтобы у меня было это оружие. Это Божья забота, чтобы у меня оно было. Поэтому овцы, то есть верующие, которые действительно, давайте скажем так, нашим понятием спасены. Спасенные люди, они знают Христа. Они знают, кто Он, обратите внимание. Они Его слушаются, причем всегда. И третье, как они ведут себя, не менее важный вопрос, мы читаем. Они идут за Мною. Опять-таки 27 стих. Смотрите. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною. Опять-таки наш с вами глагол настоящего времени. Они пребывают в этом состоянии. Что значит идут? Вот на языке евреев того времени это означало образ жизни их. Вот такой. Они следуют. Они всегда за ним. Слушаются, это они воспринимают слова, а идут, выполняют их. Они всегда со мною. Когда рассуждаешь об этой удивительной, глубокой, но с другой стороны, очень просто изложенной библейской мысли, поражаешься тому, насколько Господь действительно, простите за выражение, заинтересован в том, чтобы глубину спасения люди все понимали. Божьи люди, они знают Бога. Они слушаются Его, и они идут за Ним. И это их образ жизни. Это не от случая к случаю. Какой вывод отсюда мы имеем? Внизу там подведена черта, я думаю, тоже у вас видно. Интересный момент. Мы это имеем при одном условии, если верим. Иоанн, это же самый Иоанн, но уже в своем послании пишет, веруя, не уверовав, а веруя. То есть, когда пребываем мы в состоянии веры, мы имеем. Вот он секрет. Когда мы имеем эту двойную защиту, двойную ограду, когда мы веруем, если мы веруем, мы имеем. Простой логический вывод. А если мы не верим? Вот и вывод. Вот и вывод. Почему мы на этом акцентируем внимание? Вот то, что касается верующих людей, колоночка у вас с правой стороны, они знают, слушаются и идут за мною. Это проявление веры. Позвольте немножко отвлечься. Мы говорили о понятии веры немного. Я напомню просто. Слово «вера» также состоит из трех элементов. Вера – это отклик души на Божье Слово. В состав души входит воля, чувство и разум. Обратите внимание, знают меня. Какая часть души реагирует? Разум. Мы разум воспринимаем. Чувства слушаются, понимаем, что с Богом лучше, а воля идут за Ним. Будьте внимательны. Раскладочка очень интересная. Полностью вся душа откликается и пребывает в этом состоянии. И разум, и чувства, и воля подчинены исключительно Христу, пастырю, который спас нас, который дал нам жизнь. Вот такой вывод мы отсюда можем сделать. Итак, только тогда, когда первое, Христос знает своих, жизнь полагает за своих, жизнь дает своим, а его знают его, обратите внимание, обратная реакция, так? Навстречу. Слушаются его, идут за ним, вот только тогда, когда одно соединяется с другим, срабатывает двойная защита. Я думаю, друзья, понятен этот вывод. Только тогда, больше здесь касается это нас, людей, не Христа, он остается неизменным, он не меняется. Только это нас касается, если мы знаем его, если мы всегда слышим, понимаем, что это его голос, но не голос людей, и мы понимаем, что надо послушаться, и мы не только понимаем, но мы и делаем, мы идем за ним. Вот тогда мы первое в руке Христа, во-вторых, в руке Отца, и у нас срабатывает двойная защита. Вот тогда никто не похитит из руки моей. Почему? Потому что верующий там находится. Имя Господа крепкая башня. Убегает праведник и безопасен. Вот пока он в этой руке, пока он в этом тесном сотрудничестве со Христом, а это работает посредством веры, он безопасен. Он безопасен. Друзья, я понимаю, что у нас очень много вопросов, и по этой теме я попросил бы, если можно, вопросов пока не задавайте. Мы в следующий раз, в следующий четверг, даст Бог жизни, завершим наше рассуждение. У нас есть еще некоторые мысли, и тогда уже ваши вопросы, я думаю, не будут к месту, чтобы просто не опережать материал, мы его будем рассматривать. Также, я думаю, будет тоже очень полезно, если у вас будет расположение, в воскресенье наша проповедь будет опять-таки на вопрос спасения. Это послание к Ефесянам, глава 2, 1, 10 стихов. Мы спасены по благодати через веру. Мы будем об этом говорить очень серьезно. Я искренне верю, что эти наши рассуждения, они как минимум побудят нас рассуждать, думать о нашем отношении к Господу, о том, насколько они тесны, насколько они правильны. И насколько я могу иметь уверенность в спасении. Я ее могу иметь, братья и сестры. Вот анализ 10 главы Евангелия Иоанна отчетливо нам говорит, на чем должна строиться наша уверенность в спасении. Не подскажете? На вере. Знать Христа, слушать Его и идти за Ним. Простые три слова, которые не так сложно запомнить. Но это основа нашего спасения. Это основа нашего пребывания, гарантия нашего спасения. Итак, друзья, благослови нас Господь в этом. Я знаю, что может у кого-то есть несогласие, свое понимание. Друзья, мое желание сегодня не отстаивать какие-то позиции одной, другой стороны. Мое желание обратиться к Священному Писанию. Я искренне верю, вижу, во-первых, в себе, вижу в церквах, которые стремятся к тому, чтобы действительно не рассматривать взгляды, не изучать там православие, католицизм, еще что-то, а концентрировать внимание исключительно на Писании. Те, кто ставит пред собой эту цель, имеют право на успех. Потому что вера наша, посредством которой мы держимся за Христа, от чего происходит? Вот это важно помнить. От Слова Божьего. Мы об этом с вами говорили. Не от того, что мы изучаем одни взгляды, другие взгляды. Друзья, давайте не будем ни павликианами, ни петровцами, ни кифовцами, там, ни варнавовцами и так далее. Мы ее опять возвращаясь к посланию к Коринфянам. Давайте не будем там ни кальвинистами, ни армянами. Давайте будем Божьими детьми. Давайте будем уделять внимание Священному Писанию. Пусть оно формирует наше представление. Пусть оно действительно складывает, помогает нам формировать нормальные отношения с Господом. Итак, мы в деле спасения имеем дело с живым Богом, который, мы об этом будем много говорить в воскресенье, пожелал спасти людей. Это его право. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Так написано. Он не только хочет, но он и все делает для этого. Многое в деле спасения для нас на земле так и останется непонятным. Просто потому, что это действие Господа. Но то, что открыто для нас через Священное Писание, оно открыто для нас, друзья. Для нашего утверждения веры, для проверки своего отношения с Господом. И самое главное, для того, чтобы все-таки мы проверили, насколько вот мое убеждение, мое, оно библейское. Мы вначале говорили, люди научены. Одни так научены, другие по-другому научены. Наше знакомство со Священным Писанием корректирует то, чему мы научены. Правильное оно или неправильное. Пусть Господь и далее через Слово Свое, через Священное Писание корректирует наше понимание, потому что от этого наша вера, которой мы воспринимаем спасение и пребываем в спасении, и возрастаем во спасении. Я думаю, понятно, такая, с одной стороны, может, и сложная схема, с другой стороны, достаточно простая. Вера наша от Священного Писания, посредством веры мы воспринимаем спасение, пребываем в спасении, веруя имеете. Поэтому опять Священное Писание. Дай Господь, чтобы мы прилепились к Нему, чтобы авторитет Писания был для нас выше того, во что я могу, может, верить 20, 30, 40 или 50 лет. Не огорчайтесь, пожалуйста, за прямоту. Все-таки Писание должно быть превыше всего. Только от Него наш рост, только от Него наше спасение, только от Него правильное понимание того, что Бог хочет для нас. Благословен за это Господь, а теперь перед всемогущим Богом, который вот едва ли здесь на земле мы сможем понять до конца в Его мудрости, в Его суверенитете, в Его силе, могуществе перед этим Богом, который дает нам спасение, который открывает для нас все, что нам надо знать через Слово Свое, перед этим живым Богом, мы сейчас с вами преклонимся и поделимся тем, что мы имеем. Пойдем к Отцу нашему, помолимся Ему. Аминь.